об основном законе абсолюта.
Основной закон абсолюта? What you can tell us about the fundamental, he says, of the main law of absolute?
Well, the absolute will be that which is ultimately true in all circumstances.
Если мы говорим об абсолюте, то абсолютом должно являться что-то, нечто, что является абсолютно истинным, что является правдой во всех обстоятельствах.
The absolute position and the relative position.
И существует, соответственно, абсолютное положение вещей и относительное.
Right? So we're interested actually in that absolute standard.
Нас интересует именно этот абсолютный стандарт.
It transcends circumstances.
Который превосходит обстоятельства.
Right? Just like sometimes people discuss that there are so many different religions and theistic conceptions.
В этом мире присутствует так много различных религий и теистических концепций, то есть разных представлений о Боге.
So they would say, how can we measure them or understand their independently?
И поскольку в этом мире так много разных религий, разных представлений о Боге, возникает вопрос, каким образом мы можем оценить или измерить ценность весомость этих религий и этих представлений. Мы скажем, что существует абсолютный стандарт, абсолютный критерий, мерило, используя который можно судить об месте и об уровне этих религий и этих представлений.
Just like money.
Это нечто вроде денег, валюты.
In the world of money, there's a plurality of currencies.
В этом мире существует множество валют.
Relatively speaking, they have value.
И говоря сравнительно, со сравнительной точки зрения, все эти бумажки, все эти валюты обладают некой ценностью, стоимостью.
Here money is hryvnia.
Здесь, скажем, гривна.
In Russia, ruble.
В России рубль.
Indian rupee.
В Индии рупия. В Америке доллар.
Right? So locally, these are currency.
И в каждой стране на месте, да, то есть в местном смысле, это валюта.
And money indicates them.
И в каждой конкретной стране деньги, когда речь идет о деньгах, подразумевается именно данная конкретная валюта.
Right? So in different parts of the world, people have different religious conceptions.
И точно так же в разных странах света люди имеют разные религиозные концепции, разные представления о Боге.
And that's holding spiritual currency.
И это нечто вроде, можно сказать, образно говоря, духовной валюты. Поэтому, когда вы говорите в определенной стране, в рамках определенной религиозной традиции «Бог», то люди сразу представляют себе определенный образ Бога. Но точно так же, как с этими валютами, каждая валюта, конкретная валюта, не занимает абсолютное положение.
There is an absolute standard that their value is judged by.
Существует абсолютный стандарт, исходя из которого можно судить о сравнительной стоимости той или иной валюты.
Their ultimate value will not be measured locally.
И их абсолютная ценность той или иной валюты не может быть оценена или измерена с местной точки зрения, с точки зрения страны, где эта валюта имеет хождение.
So then we'll see how many hryvnias equals a dollar, how many rubles, rupees, etc.
И поскольку это так, поскольку эти валюты обладают именно сравнительной, так сказать, ценностью, существует эта система, эта иерархия, когда там такое-то количество гривен равняется там стольки-то долларам, столько-то рублей стоит, столько-то, ну, понимаете.
So they're not all of equal value.
То есть эти валюты не обладают равной ценностью.
But for some reason, when people think of religion, they think, oh no, all religious conceptions are equal.
Но по какой-то причине непонятной, когда люди думают, задумываются о религии, многие люди считают, что религии равноценны и равнозначны.
Why should we assume that?
С какой стати мы должны приходить к такому выводу?
Right? We may say they all have value.
Мы можем сказать, что все религии, все представления о Боге обладают своей ценностью.
But to say that they're all equal is not necessarily correct.
Но сказать, заявить, что все религии, они равноценны и равнозначны друг другу, было бы ошибкой.
So to recognize the plurality of theistic conceptions, that is a noble viewpoint and an appropriate one.
Поэтому, с одной стороны, признание множественности религии, то есть некий религиозный плюрализм, это благородная и достойная позиция.
But the next stage will be then how to measure their relative worth.
Но признать это, признать множественность религии, это как бы это полдела. Следующий шаг, следующий вопрос возникает: каким образом мы можем судить о сравнительной ценности или стоимости этих религий, этих религиозных концепций? Эти религии могут быть измерены, оценены в соответствии с неким абсолютным стандартом. Чем будет являться этот абсолютный стандарт? Мы заявляем, что этим стандартом, этим критерием является такое понятие, как раса.
Раса, for the purpose of this conversation, means intimacy with divinity.
Раса в данном контексте, в контексте нашего обсуждения, означает степень близости или интимности взаимоотношений человека и Бога.
So, when most religious conceptions are predominated by a sense of awe and reverence toward divinity.
В большинстве мировых религий, в подавляющем большинстве, религиозная концепция этого мира доминирующим настроением является то, что называют страх Божий. То есть чувство трепета и благоговения по отношению к Божественному. И когда речь идет об очень удаленном, очень далеком восприятии, видении Божественного, такое отношение уместно.
Just like the president of the country, to the average citizens, they have no intimate relation with him. He's someone worthy of awe, reverence, and respect.
Точно так же, как, например, президент страны, глава государства. Человек, который для среднего обывателя, ну, очень далекая фигура. Настолько далекая, что единственное, что там среднестатистический гражданин может испытывать по отношению к президенту, это чувство, ну, некого почтения, может быть, трепета перед ним, перед его положением. Не более того.
And that's appropriate.
И это отношение является уместным.
But that's not the limit. We have not with that exhausted the possibilities of relationship.
Но эти отношения не являются пределом и лимитом. Мы не должны ограничивать эти отношения только таким трепетным и благоговейным обращением.
But we also know he has his entourage.
Мы также знаем, что этот глава государства, этот президент, скажем, имеет свою свиту, свое ближайшее окружение.
Right? And his entourage there, that means there's some implied intimacy there.
И люди из близкого окружения президента, степень их близости, их интимности в отношениях с ним более велика.
Right? So added to their awe and reverence is some affection on account of nearness.
Поэтому эти люди из окружения президента, они испытывают так же, как и все остальные жители страны, испытывают, возможно, трепет и благоговение перед ним, но наряду с этим их отношения становятся более фамильярными, более близкими.
So, and then they're privileged to see that, oh, he also has his friends.
И затем люди из свиты президентской, у них есть привилегия видеть то обстоятельство, что у президента страны есть друзья, личные друзья.
And his friends, on account of their increased level of intimacy, sometimes in their friendly joking exchange, they even become irreverent.
И эти друзья президента, в силу своих близких отношений с ним, своей дружбы, они не стесняются в отношениях к нему. Они могут быть непочтительны, они могут шутить, смеяться над ним, например.
So he doesn't find that irreverence offensive.
И этот человек, этот глава государства, не находит подобную непочтительность в свой адрес чем-то возмутительным. Он не считает так.
But rather to him it's charming.
Более того, для него такое отношение, оно чарующее, оно очень привлекательно.
So what would have been in a lower stage offensive?
То отношение, которое на более низкой стадии, в более низком положении, было бы оскорбительным.
Increased intimacy is realized in the relationship between the president and his mother.
И еще более близкие интимные отношения, возможно, между доверительные отношения сыновней материнской любви, возможно, между президентом и его мамой.
And her conception, this presidential identity, is very suppressed.
С точки зрения материнской, его президентское положение ничего не значит.
She just sees her son.
Она просто видит своего сына.
She doesn't care whether he's the president or not.
Она ее не заботит, то является ли ее сын президентом или нет.
She can chastise him.
Она может ругать его.
Because she's his mother.
Поскольку она его мать.
And then he has his wife.
И затем у него есть жена.
So with each subsequent level of intimacy, we see this presidential identity becomes more and more suppressed and pushed into the background.
И мы видим, даже на этом примере, что по мере того, как степень близости, интимности, доверительности в отношениях возрастает, президентское положение, официальное положение этого человека все более и более отходит на задний план.
So when it comes to the supreme absolute truth, the supreme personality of Godhead, a similar analysis applies.
И когда речь идет о верховной абсолютной истине, когда речь идет о Боге, схожий анализ может быть применим в этом случае.
So most religious conceptions, they're focused on that presidential identity of divinity.
Можно сказать, что большинство религиозных концепций, большинство религий этого мира фокусируются главным образом на, так сказать, президентском положении Бога. И, соответственно, тому, что в их глазах Бог – это президент, так сказать, их отношение окрашено в такие тона, как трепет и благоговение.
That is legitimate.
И это отношение является в высшей степени законным, приемлемым и уместным, достойным.
After all, we're dealing with God.
В конце концов, мы имеем дело с Богом.
But that does not exhaust the possibility of relationship with him.
Но подобное трепетное, благоговейное отношение к Нему не исчерпывает всего спектра возможного отношения человека к Богу.
Also, there is possibility of increased intimacy.
Существует возможность более близких и более интимных, доверительных взаимоотношений с Ним.
To the degree that the, his divinity becomes suppressed and goes to the background.
Настолько близких и настолько интимных, что, если можно так выразиться, боговость Бога, так сказать, его божественное положение, отходит на задний план, становится неважным.
And the free flow of heart comes into the foreground.
И свободный поток сердца, свободное излияние сердечных чувств любви к Нему становится первостепенным.
So when that presidential identity of divinity is suppressed, then the love and devotion from the heart that is innate within the soul is released.
Когда это президентское положение Бога отходит на задний план, становится несущественным, тогда поток сердечной любви души, живого существа по отношению к Богу устремляется к Нему.
And that love we alluded to before, that is the driving principle of existence and that everyone is searching for, at long last is found.
И тогда эта любовь, о которой мы говорили сегодня, как о основополагающем принципе, как о той оси, вокруг которой вращается все бытие, тогда эта любовь в своем высочайшем проявлении, истинная любовь, достигается.
So this is the philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Такова философия Шри Чайтани Махапрабху.
He brought this divine prospect into this world.
Он принес эту божественную перспективу, это видение реальности таким образом в этот мир.
And the process by which this can be achieved.
И он также принес в этот мир процесс, путь, следуя которым можно достичь этого.
But first, our consciousness has to be cleansed of misconception.
Махапрабху учит тому, что прежде всего, вначале, наше сознание должно быть очищено и освобождено от всяческих заблуждений и ложных представлений.
Of the self-centered existence.
Наше существование должно перестать быть эгоцентрическим или эгоистическим, когда в центре бытия находимся мы сами.
We have misconceived ourselves as the center of existence.
В настоящее время мы ошибочно думаем о себе как о центре бытия.
This is a major error.
Но это главная ошибка, главное заблуждение.
Miscalculation.
Это ложный вывод, ложный расчет.
And we've tried to become competitors with divinity.
Мы пытаемся стать конкурентами, соперниками божественного.
And we're suffering.
И мы страдаем.
Like anything.
Мы страдаем.
So, at a certain stage of suffering, people begin to realize, why do I have to suffer like this?
На определенной стадии своего страдания, в определенном моменте времени, люди начинают задаваться вопросом: почему, с какой стати я должен страдать так, как я страдаю?
Actually, we don't.
Но мы не должны, мы не обязаны.
The root cause of all this suffering is forgetfulness of our actual loving relationship with the supreme entity.
Но первопричиной, первоисточником наших нынешних страданий является забвение нами, утрата нами памяти и сознания наших любящих взаимоотношений с Богом.
So, the agents of divinity, they're moving in this world, broadcasting this prospect that it's possible to revive your long-lost relationship with the Supreme Lord.
Посредники Божественного, посредники Высшего Мира нисходят в этот мир для того, чтобы дать человечеству возможность осознать эту перспективу, эту возможность восстановить, возродить любящие взаимоотношения с Божественным.
And the process that Mahaprabhu brought is Sri Krishna Nam Sankirtan.
Тот процесс, тот путь, ведущий к этому, который принес в этот мир Махапрабху, это Шри Кришна Санкиртана.
As you heard, we began by singing the divine names of Krishna and the Hare Krishna Maha Mantra.
Вы слышали, мы начали эту встречу с того, что мы пели божественные имена Кришны, эту Харе Кришна Маха Мантру.
This can cleanse the heart of misconception.
Это святое имя Бога способно очистить сердце человека от всех ложных представлений.
So it's been compared to a mirror.
Это сердце сравнивается с зеркалом.
Like this mirror on the wall.
Как это зеркало на стене.
And you look in this mirror on the wall, you can see your reflection.
Вы смотрите в зеркало, и вы видите в нем свое отражение.
But if that mirror becomes covered with one layer after another of dust, gradually it loses its ability to reflect properly.
Но если это зеркало покрывается одним слоем пыли, другим слоем пыли и так далее, постепенно его способность отражать утрачивается. Поэтому мы говорили вот в ответ на ваш вопрос, Махарадж говорил о различных формах жизни.
So, in the lowest, you can think of it as 8,400,000 layers of dust.
Можно также, так сказать, думать, судить таким образом, что это 8,400,000 форм жизни, и одновременно это 8,400,000 разных слоев пыли, которые покрывают сознание.
So this dust that's covering the mirror of consciousness has to be cleansed so that it can reflect properly upon the soul's identity and relationship with the Supreme Lord.
Поэтому пыль, которая покрывает сознание, зеркало сознания, должна быть удалена. Зеркало должно быть очищено для того, чтобы могла проявиться в своей чистоте, первозданности природа души и природа ее взаимоотношений с личностью Бога.